«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Золотой Путин», «Черные поселки», «Женщины и дети». Мы на фестивале «Арт-Док-Фест» в Каро «Октябрь» в Москве. В первой части программы режиссеры Ксения Хапкина, фильм «Бессмертный», и Максим Швед, фильм «Чистое искусство. Белоруссия». Во второй части программы режиссеры Елена Ласкари, фильм «Где Матрена», и Стася Грановская, «Как мы с Диной ездили в набережные Челны». Ведет программу Елена Фанайлова.
Вы можете со мной не согласиться, но оба фильма, они как-то вызывающе красивые, я бы сказала. Вызывающе красивые, вызывающе прекрасные. Они подчеркивают красоту зла. Я имею в виду, что environment или обстоятельства, в которых проживают герои ваших фильмов обоих, они относятся к такому махровому советскому времени, причем там явная эстетика 60-х и 70-х, очень модно снятая вами обоими. Я имею в виду такие плоские прямые планы, графические конструкции, которые напоминают Дейнеку. Я уж не говорю, что ваш герой, он просто сам художник, и он работает с этими цветными плоскостями. А у вас, Ксения, один из просто графических мотивов – это разбитый напополам кадр, где наверху происходит одно движение графическое, внизу другое. Я уж не говорю о каком-то совершенно сумасшедшем инфернальном свете, который в вашем фильме присутствует, и создает впечатление, что, в общем-то, речь идет не о даже конкретном времени и месте. Люди, персонажи, живущие в ваших фильмах, они как будто не вышли из мира 70-х, они как будто присутствуют в такое, в мире то ли Андропова, то ли Брежнева, то ли каких-то вот таких временных реалий, и в то же время это как будто без времени все происходит. Ксения, я права в этом ощущении? У вас была такая художественная задача?
Здесь не было такой задачи помещать, потому что мы выбрали этот город, что по той причине, что там уже есть описанная вами атмосфера, и действительно город Апатиты и Кировска, он задумался как один город, Хибиногорск. Да, там был лагерь трудовой, да, после того, как нашли руду Апатиту, там сделали лагерь, это было 50 километров лагерей просто, в которых люди создавали эту шахту и строили железные дороги. Да, и потом после...
Которые тоже у вас там героини, там да. По ним бесконечно движутся эти вагонетки, и такое ощущение, что люди, собственно, часть этого ресурса.
Мне важно было именно показать некий процесс, найти взаимосвязи внутри определенного стиля, образа жизни, который сводит людей в могилу раньше времени, более того, заставляет прожить вот то недолгое время, да, какой-то не своей жизнью. Мы выбрали это пространство, потому что оно достаточно, оно советское, там ничего не было, кроме до лагеря. Потом появился лагерь, потом это вот советское пространство в каком-то космическом совершенно пейзаже.
Абсолютно. У меня такое ощущение, что я либо читаю Стругацких, либо смотрю какую-то их экранизацию новую, либо смотрю экранизацию Владимира Сорокина. Это какая-то постутопия, может быть. Это пространство, в котором все есть и нет ничего. Это пространство, в котором люди вроде бы живут, но они существуют то ли в бараке, то ли в каком-то лагере. Хотя понятно уже, что это просто хрущевка обычная, но вот это мышление, это пространственное мышление, прежде всего, нам говорит о том, что это люди из посттоталитарного мира.
С этим проектом у меня был вопрос, почему, что такое создано было в Советском Союзе, да, что да. Создает вот эту вот реальность.
Сейчас мы с Максом о том же самом поговорим. Вот у меня было ощущение, что вроде бы поверхностная история фильма, она такая веселая, потому что ваш герой, художник, он в конце концов оказывается победителем. Он в конце концов как-то убеждает все окружение, в том числе и теток из коммуналки, которые пытались там с ним бороться и закрашивать его граффити, что это все такой отличный, на самом деле, коммунальный проект, что здорово красить в разные цвета эти городские поверхности, но меня не оставляло все время ощущение, что это про тоталитарное, что это разговор про тоталитарное пространство. Прежде всего, это Минск, который выстроен как такой абсолютно советский проект. Замечательный город солнца, да, там чего угодно. Но вот элемент насильственного, понимаете, даже в таком прекрасном, почти, еще раз говорю, веселом, в фильме мне видится через архитектуру, которую вы показываете.
Да, действительно, когда мы задумывали этот проект, мы искали оператора, который мог бы снимать вот как раз в таком формальном стиле. Мы, польский оператор Grzegorz Hartwil, он очень опытный, он был самый опытный член нашей команды, и он с этой задачей, мне кажется, превосходно справился. Но да, конечно, Минск часто приезжают к нам в гости, большинство туристов россияне, и они отмечают первым делом, что вот Минск такой чистый, такой красивый, но для меня всегда эта чистота – это часть фразы «чистота и порядок», которая уже граничит с стерильностью и такой нездоровой, казенной стерильностью. Мне не хотелось быть слишком назидательным, слишком как-то однобоко подавать это, потому что на самом деле это в каком-то смысле личная история, это мой город, моя страна, атмосфера, в которой я живу, какой бы она чудовищной ни была, мы живем в ней уже много лет, и каким-то образом это еще определенный рецепт, как с ней справляться. Вот эта вот ирония, вот этот вот подход,
интерпретация этой
реальности.
Это примерно то, о чем Тимоти Снайдер говорит в своей книге «Как жить в тоталитарном мире». Ты должен придумывать какие-то способы обращения, обмана этой реальности, которая полна насилия, и какой-то коммуникации с людьми, которые сами того, может быть, не желая, являются проповедниками и носителями этого зла. В фильме «Ксения» это выражено просто с какой-то невероятной силой. Там вот эти люди, там он оставляет большее чувство горечи и безнадежности, потому что так называемые взрослые люди, которые разговаривают с подростками, а иногда и там с восьмилетками, они позволяют себе страшное. Они матерятся, они устраивают просто казарменный такой стайл, вот, занимаясь как бы воспитательной работой с детьми.
Я думаю, что для них это немножко другое значит, для моих героев, что так. Для преподавателей, что для детей.
Что
я спрашивала одну из девочек, 8-летних как раз, которая посещает и танцевальный кружок, который мы снимали, и патриотический.
Юнармию.
Да, она такая взрослая, собранная, такая отличница. И я спросила, ты сама выбрала вот такой способ проведения
или
времени?
Родители, да.
Он говорит, нет, родители, но если бы у меня был выбор, я бы сделала то же самое. Вот. Он спросил, почему? Он говорит, ну потому что мальчики нас в школе первые бьют, и я должна учиться быть сильной. Для детей это способ научиться выживать. У многих там есть некоторые трудности в семье, там вот эти эпизоды с домом, мне кажется, они очень хорошо показывают.
Они показывают, в какой ситуации
откуда,
живут
да.
эти люди. Это,
и
конечно,
многих...
очень плохая социальная ситуация.
И да. для многих этих детей вот эти кружки – это вообще лучшее, что есть в их жизни. От этого это тоже страшно, да, но это, да, для... если есть проблемы с родителями, то это замена семьи вот такая, и они это ценят, потому что они учат их выживать вот в такой среде. Неважно, как мы называем такие организации, неважно, как называем идею, это хоть бессмертие, понимаете? Да. Важно, что есть некий навязанный способ существования, который лишает людей возможности свободного выбора и свободного некого принятия решения.
Я, кстати, когда поступал в польскую киношколу, там школу Вайды, туда поступаешь уже с каким-то сценарием, чтобы реализовывать его, вот, развивать этот проект в школе. И у меня проект изначально был про патриотизм. То есть я тоже хотел снять какую-то историю про Беларусь, но вот через призму вот этих вот патриотических праздников, которых у нас очень много.
А в Беларуси есть Богу. Вот это для детей вот такие вот школы патриотические, как
конечно,
в России?
Конечно, конечно. И в то же время, где-то через год моей учебы, вышел польский такой фильм про праздники, про девушку, которая вот людей там собирает на эти праздники. И я понял, что, ну, как бы уже потеряла актуальность моя тема. То есть пока я его реализую,
вы
это
знаете,
будет уже...
я должна вам сказать,
таких фильмов просто много сейчас, и не только в России.
Сказать,
просто к тому, что и в Польше эта
количество.
Тема патриотизма такого зашкварного, она достаточно актуальна.
Про название давайте. У вас у обоих названия, конечно, многослойные и символические. «Чистое искусство» – это, ну, во-первых, это термин из истории искусства, который нам говорит о том, что искусство должно быть отдельно, видимо, от политики и от социума. Это такое представление еще из мира позднего романтизма. Чистое оно и потому, что это чистый город, как вы сказали. Что еще вот за этим чистым искусством?
Чистое – это еще, как вот, когда мы употребляем только, однозначно. То есть это однозначное искусство, потому что это еще фильм и размышление небольшое, что можно называть искусством, что нельзя, потому что люди, которые подходят к герою, они как-то пытаются интерпретировать.
Это, конечно, блистательный социальный опыт, когда, ну, это каждый художник знает, который работает на пленэре, что советчики, которые подходят, это нечто, и что нужно, в общем, конечно, обладать определенным чувством юмора и душевной стойкостью и терпением для того, чтобы разговаривать с публикой, которая приходит критиковать твои труды.
Художника с этим был вопрос, да, он был либо погружен сильно очень в свою работу, либо хотел говорить только об искусстве, а нам же, конечно, хотелось за жизнь поговорить.
Он как раз демонстрирует определенные степени свободы и выходов, потому что, например, в «Бессмертном», ну, там понятно, что это такая машина насилия. Вообще, для меня этот фильм очень символически сгущенный. Я понимаю, почему его награждают везде, потому что он не только про родину, он вообще-то про природу зла, скажем так. Он про природу тоталитарного, он про природу государственного, он про природу вообще человеческого насилия. Мне кажется, что там вот эта символическая сторона, которая в том числе и художественным образом вами достигается, она очень сильна. А ваш герой, он все-таки человек свободы. И он предлагает разные степени свободы, ну, по крайней мере, в фильме так получилось, я уже не знаю, как там в жизни. В конце концов, и эти тетки начинают веселиться. Тетки, которые закрашивали это его произведение, которые считали, что, в общем, все это непорядок и не надо, а потом они оказываются приглашенными героинями, значит, на этой выставке, и они уже себя чувствуют вовлеченными в этот процесс превращения стен города Минска в какие-то, в общем, прекрасные декорации для того, чтобы у людей настроение улучшалось.
Он со всеми готов говорить, он у всех интересуется, то есть он ищет фидбэк, потому что искусство на самом деле, он и скульптурой занимается, и он хотел бы, чтобы оно было доступно людям, имеется в виду, чтобы оно находилось рядом с людьми, и в то же время, чтобы люди его не боялись, чтобы они, как сказать, интерпретировали его, по крайней мере. И любые интерпретации он готов слушать.
Если говорить об уличной графике, то в вашем фильме, Ксения, там она появляется только в виде каких-то устрашающих граффити, типа «береги глаза, когда заходишь в эту зону», если я правильно вот, ну, помню. Да. Там, что это за удивительное пространство сталкинга, где дети стреляют друг в друга, ну, то есть вот у них там происходит вот эта вот учебная война зимой в маск-халатах. Вообще, конечно, когда ты видишь этих семилеток, восьмилеток, которые всерьез заняты этим военным делом, просто хочется держаться за сердце, потому что такого не было в Советском Союзе. Детей, вот судя по тому, что я увидела, их просто обучают тому, что смерть – это нормально.
Это немножко видеоигра для них, потому что они все-таки стреляют охолощенным оружием. Так. И более того, я считаю, вообще все эти милитаристские игры возможны только потому, что в России не воюют на своих границах. Мы воюем где-то на Северном Кавказе, в Сирии, где угодно, кроме для нас давно, как для Америки, война стала виртуальным развлечением из телевизора, и для них это просто как продолжение этой видеоигры, только, ну, в которой они физически участвуют. Поэтому, да, это какая-то немножко новая реальность, наверное, вы правы, не совсем советская, но привыкнуть к смерти, да.
Привкус какой-то вот постутопии этого всего, потому что это, я помню этот мир как настоящий, вот этот советский мир, а в вашем фильме я уже вижу, да и в вашем, Максим, что это уже симулякры. Конечно, это уже некая трансформация, которая использует эти декорации, но имеет в виду что-то совершенно другое. В каждом случае, вот, видимо, нужно разбираться, что именно имеется в виду. Так где они бегают? Что это за декорации? Такое разрушенное какое-то здание очень красивое, бывшее, советское.
Тоже. Да, это в 30-е годы появилось. Это сталинская архитектура. Это вокзал. Одно из первых зданий, которое появилось, значит, в этой местности необорачного типа. Я сразу полюбила это место, это вокзал в Кировске, потому что это совершенно особое свидетельство. Вот, ну, как бы, мне кажется, что вокзал – это самые красивые объекты советской архитектуры. Что в Минске, что там в России, в Апатитах, есть такое вот ощущение, что есть желание, стремление вернуться вот в эту замерзшую, такую структурированную, очень жесткую форму, и социально, и эстетически. Да. Но вопрос в том, куда возвращаться, потому что если в революции была создана, там был авангард, да, была создана радикально новая реальность, да, представление.
Если говорить о белорусском влиянии на русский авангард, ну, русский в кавычках я имею в виду, это великое было влияние, да, безусловно, абсолютно. Это лучшие белорусские люди это все делали.
Да, но вопрос в том, что вот если возвращать, просто закончу мысль, если в сталинская эпоха, да, она была построена как некая замерзшая такая форма вот этой вот авангарда, то сейчас, в 90-е, к сожалению, ничего не было создано. Да, вот,
Это так.
И возвращаться особо некому, поэтому возникает ощущение симулякра, поэтому, мне кажется, вот это стремление как-то утвердиться в чем-то, оно не может найти себе почву, потому что на самом деле в 90-е произошел какой-то трюк, я считаю, что это не совсем настоящая революция была. И поэтому вот этот процесс, который сейчас происходит,
завершенная. Возможно, она... Вот мы, собственно говоря, именно поэтому, наверное, имеем такие проблемы сейчас. Мы вообще-то записываемся, во-первых, в день нормандского саммита на фоне глубокой интеграции и минских протестов, и того, что в вашем фильме 9 декабря День Героя Отечества физрук обучает своих младших, заставляя их отжиматься, чтобы их тела запомнили, что дети, и этот день вообще вот, герои Отечества.
А вы знали, что есть такой праздник?
Нет, я не знала.
Я тоже.
Про ваших операторов давайте поговорим. Очень много прекрасных крупных планов, очень много того, как фактура сама работает. У вас нет авторского комментария, как, впрочем, и у вас, Максим, тоже там его нету. Там говорят только герои, или вот у вас только эти физруки, или там вот эти командующие, паровоенные говорят. Значит, камера и ваша была тоже?
Основной оператор у нас Александр Демьяненко. Это человек, с которым мы начинали снимать фильм. Он был со мной в первую экспедицию, когда мы снимали День народного единства как раз. Вот. И Артем, конечно, тоже немножко другой. С Артемом мы снимали больше пространства и поезда, что Артем абсолютно гениальный мастер натюрмортов с фотографии, и вот этому прекрасно удается.
Что со светом? Вот еще что меня интересовало, это как вам удалось такого света добиться? Это была какая-то обработка пленки или это работа все-таки с естественным освещением города?
Саша что-то сделал, Саша что-то крутил, чтобы это получилось. Да, я думаю, что это его профессиональная тайна, что он делал. Но в целом, да, мы хотели создать такое, то, что я просила делать своих ребят, создать ощущение, ну, какой-то сказки, как сна, потому что, мне кажется, даже вот если возвращаясь к истории с Гастелло и со всеми этими делами, не думаю, что им очень страшно, я думаю, что они не понимают, где они находятся, я думаю, что им неловко. И мы поэтому хотели такой свет иметь, немножко лунный, немножко такой потусторонний, чтобы создать ощущение того, что так это не совсем реальность, что это какая-то очень измененная реальность, какое-то очень измененное состояние сознания.
Очень интересно, как раз смотрится в одном сеансе.
Да, и вот я очень рада, что их поставили.
Зрительница одна сказала, она немножко так грубовато выразилась, но в принципе, свет в конце тоннеля. Вот мой фильм, он более такой светлый, скажем, а вот Ксения, ты смотришь немножко как будто бы...
Солнце больше в Беларуси.
Да, у нас
на севере рисуют его,
понятно,
на стенах,
но
только.
Еще одна штука, которая вот у Ксении в «Бессмертном», это внезапное появление, ну там очень часто камера, то есть экран делится напополам, и с одной стороны какой-то свет, а с другой что-то происходит. Вот когда появляется ухо с золотой сережкой и шляпа, и ты не понимаешь, мужчина это или женщина, а это человек, который стоит на остановке. Там типа рано утром народ собирается куда-то на работу ехать. Вот это дает удивительный информационный сбой. То есть ты понимаешь, что такой персонаж, он просто выпадает из этого мира. Он из какого-то другого смыслового пространства. И это еще раз тебе говорит о том, что все-таки это не совсем правда. Это какое-то сконструированное... Это какая-то очень сконструированная модель. А ваш-то молодой человек, ну он вообще... То есть, если ты не знаешь, что это страна который руководит такой человек, как Александр Лукашенко, ты можешь решить, что это, ну, это любая просто Восточная Европа. Это просто любая страна Восточной Европы. Mm-hmm. Нет. Да? Нет.
Нет, я поспорил бы. Мне кажется, все-таки Минск отличается и архитектурно. Он же был после войны практически весь снесен. Его заново строили, по-моему, сконструированное пространство. Его, конечно же, поганят этими всеми новыми центрами, гостиницами и прочим. Но он отличается. И эта чистота, она бросающаяся в глаза, мне кажется, ее все-таки, как у нас даже как бренд ее, вот, ну, мне кажется, подают. Даже тот самый наш президент, когда ругает где-то там на каких-то селекторных совещаниях, он, главное слово, он употребляет бардак. Бардак, бардак, бардак. То есть вот это вот чистота и порядок, это противопоставление его, я бы даже сказал, какой-то национальной идеи.
Друзья, что с вашими героями? Вот я думаю про их будущее, про то, что происходит сейчас. Ксения, у вас какое-то есть представление или информация, а как дальше будет развиваться там ситуация? Ну, не знаю, какие-то молодые люди, будут они уезжать? Вот у меня вопрос, почему люди там все-таки остались? Это вообще какое-то место, мне кажется, не для жизни. Туда только вахтовым методом можно приезжать, отработать и уехать.
У меня тоже был такой вопрос, поэтому я стала снимать, потому что на самом деле вся промышленность и экономика России держится на таких местах и на тех, кто там остается. И вновь приезжают. Сейчас там новая немножко реальность, что люди действительно уезжают, те, кто там родились, да, они стремятся в Москву или в Санкт-Петербург. И работать на фабрику приходят мигранты из наших южных соседей, да, из Средней Азии. И поскольку ситуация у них еще хуже, чем в России, да, и они соглашаются на другие совершенно зарплаты, на другие условия труда, и так что люди местные, они вынуждены тоже отказываться от работы, искать что-то новое. Но это, в принципе, тот же процесс, который происходил после Второй мировой войны. Угу. Почему вот это вот новое состояние рабства было возможно, да? До этого люди работали в лагерях, потом они стали делать то же самое, ту же лагерную работу, только добровольно и за деньги.
Так.
В принципе, живя практически в таких условиях, потому что страна была разорена, и многим людям было просто некуда пойти, они искали для себя возможности выжить таким образом. И сейчас это вот такая новая реальность для мигрантов. Я не знаю, что произойдет. Там сложно, наверное, что-то поменять, что Фосагра – это такой монстр. Это огромный концерн, которого международные собственники – русские, немцы, американцы, да, которые просто невероятный оборот. И даже вот компания «Белона», да, экологическая, когда пыталась что-то как-то побороться с местной экологической ситуацией, как-то очень быстро закрыли дело. Хотя они довольно смелые, такие профессиональные ребята, и многие дела выигрывали. Вот с «Фосагро» у них не получилось побороться. Я думаю, что оттуда действительно можно только уехать, но все равно найдутся люди, которые будут в этом участвовать, потому что там гражданские войны, потому что там люди живут в состоянии средневековья. У меня история про систему.
Это так.
Да, и поэтому на месте моих героев могли бы быть и другие люди.
Это так. И, собственно говоря, то, чего ждешь в финале, что так не должно быть, что просто вот эта экономическая модель должна быть сломана. Она не имеет права на существование, потому что это, конечно, рабский труд. И в современном мире это невозможно. Ну, про вашего парня расскажите
нам. Я даже не про парня начал, а про Инну и Зину. Как они говорят, художники с большими кистями, вот этих работниц коммунальных служб, которые закрашивают граффити.
Да.
Надеюсь, что с ними все в порядке, в том смысле, что они работают там же, где и работают, в своем жесте.
Да, потому что поменяли свои взгляды, можно сказать.
Они не поменяли, они стали просто адептами, начали шире смотреть на свою работу.
Да.
Вот. Но надеюсь, что проблем на работе нет в связи с тем, что потому что в Минске сейчас идет прокат фильма, и довольно много, уже два раза его продлевают, он как-то так очень популярен стал. Что касается Захара, то он, у него нелегкая жизнь художника. Вот как вот читаешь какие-то биографии, что там голодал, страдал, вот, и у него это все очень похоже, потому что, трудно на самом деле в наше время зарабатывать, пиша живопись. Вот. Несмотря на то, что его работа попала в Национальный художественный музей, он самый молодой художник, который работа принята. Вот. Но он... Его жизнь, конечно, так нелегкая. Вот. Он просто остается художником, но я имею в виду даже не про то, что он пишет живопись, а вот свое нутро. Он и музыку сейчас играет. Он даже говорит, сейчас стендапом займусь. Я говорю, Захар, стендап – это же конкретный жанр, надо уметь. Он говорит, ну, буду просто свою жизнь рассказывать. Я говорю, ну, попробуй.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Золотой Путин, черные поселки, женщины и дети. Мы на фестивале «Ардофест». Программу ведет Елена Фанайлова.
Женский мир, детский мир, современный мир, мир провинции. Вот такой мир в фильме «Где Матрёны», в фильме «Как мы с Диной съездили в набережные Челны». Еще это мир без чего-то. Ну вот, как мне кажется, это мир, где явная нехватка любви и явная нехватка мужчин. Вот что скажете, девушки, обе про свои героини, про тот мир, с которым вы столкнулись? Или это мое зрительское такое?
Ну, вроде бы да, вроде бы нехватка мужчин, но что-то мне кажется, что там мужчина бы не помог.
Вот в ситуации, которой ваша героиня находится.
Да.
Ну, формально у нее есть старший мужчина, девочке 18 лет, ее там молодой человек на 5 лет ее старше, но его присутствие...
Но лучше бы их не было. Вот, вот там мужчины такие, что лучше бы без мужчин, да.
Но
не надо.
Тем не менее, бабушка говорит, что хорошо, что он есть. Он же руководит ей, он ее иногда и поколачивает даже, но, как бабка считает, с правильными какими-то интенциями, потому что она слишком вольная у нас девица.
Нельзя поколачивать ни при каких обстоятельствах.
Да.
И это очень вредное заявление на самом деле. Я думаю, что во многом и поэтому у нас так все не очень хорошо.
Ну, бабка устала просто от них, я думаю. Она одна тащит после смерти дочери своей внезапной, она тащит двух девочек, одна из которых просто инвалидка.
Да. Она хочет пристроить Наташу.
Конечно,
хорошо пристроить
конечно.
Наташу, чтобы и Алине тоже было хорошо. Потому что, как она говорит, как будет жить Наташа, так и Алина будет жить. Потому что, не дай бог, что-то случится с бабушкой, Алина пойдет куда? В ПНИ и умрет.
Ситуация, когда семья становится заложником болезни одного из членов семьи, потому что государство не в состоянии обеспечить недостойное лечение, недостойный уход этой молодой женщине. Значит, Стасия, как у вас в фильме с героинями обстоят дела? Чего им не хватает? Ну, мужчин там просто нету. Отец ребенка, к которому поехала Дина, с которой вы поехали, да, ну, девочка, с которой она хочет повидаться, которая, видимо, один из эмоциональных центров ее мира, наверное. Отец ребенка у нас давно где-то отсутствует, потому что плохие отношения с матерью и драки, и, в общем, вот такие, ну, нездоровые, понятно, отношения в семье. Отца просто нету.
Самое интересное, что он на самом деле есть, и он там был.
Расскажите нам про этого человека. Мы, наконец, поймем, кто он.
Ну, вот это тот случай, когда такая сильная женщина и мужчина рядом с ней. Он как будто не принимает никаких решений, ни в чем не участвует, просто он есть. И Рамина его любит.
То есть дочка?
Да,
девочка.
Она его любит. Но как-то так, я просто снимала, что снимается, а он вот, ну вот, ну он не стал частью
этого
вот
пространства
этого
даже,
пространства, да?
Да. Не стал частью этого пространства. Да. Да, то есть, ну, конечно, когда вот ваш фильм смотришь, это абсолютно женский мир, но вообще... Оба фильма мне кажутся страшно близкими, хотя при этом я понимаю, что вы не знали, что делает каждый из вас, да, что вы только на фестивале встретились, и Стасия даже не видела Лениного фильма, но удивительное ощущение того, что этот женский мир, непонятно по каким причинам, он отделен от мужского, и эти мужчины там где-то далеко... А вы, оказывается, что он близко, но он просто не может войти в это пространство, где девочки там как-то между собой общаются.
Ну, и... извиняюсь, у нас есть же там папа Дины, его там довольно много.
Да, папа Дины, да, но я скорее имею в виду отношения партнерские, отношения мужа и жены или отношения возлюбленных у Наташи, у главной героини фильма Елены. Вот он там как бы и есть молодой человек, он как бы и вроде бы партнер ее, но такой, что лучше бы и не было его. А как родители вас в дом-то впустили? Ужасно интересные у нее, у Дины, такие персонажи, я бы сказала. Отец там показывает свои фотокарточки прям при всем параде, при всех своих наградах. Они знали, что вы приедете снимать?
Они знали, что мы приедем. Они же нам даже бутерброды с икрой приготовили. Просто Дина – это мой ближайший друг, и они много слышали про меня от Дины. Угу. Им было интересно со мной познакомиться. Угу. И мне кажется, они очень хорошо меня приняли. И, насколько я поняла, это была самая торжественная встреча Дины с родителями.
А так отношения не очень радужные?
Не очень.
Дина – человек, который уехал из Набережных Челнов, я правильно понимаю?
Да,
она уехала, она живет в Питере. Да, она живет в Питере.
Она везде живет. Да.
Понятно. Но
только не там.
Кто она у нас по, так сказать, роду деятельности? Потому что из фильма этого непонятно. Она тусовщица. Как бы по ней видно, что она такая девушка, которая тусуется.
Ну, она сейчас она работает в клинике в Индии. Угу. Там, до этого она работала в Одессе на фейс-контроле. И еще она пишет очень хорошо и много.
Ищет себя.
Да.
А что мне важным кажется тоже в обеих ваших героинях, это творческие натуры. Наташа, при всей простоте ее кажущейся, да, она там собирается быть экономистом и так далее, она ведет дневник, она рисует. Она одаренный, в общем-то, человек очень. Как они вот с этим своим артистическим чувством, с этим артистическим началом, как они живут в этом мире, где, с одной стороны, бабка занята очень прагматическими какими-то делами выживания семьи и обеспечивает это дело там вот в случае одной героини. В случае другой героини, ну, родители, ну, понятно, они такие прагматики, можно сказать, советские мещане тоже, наверное, подходят от слова обыватели, и они не понимают этой жизни дочери. Куда им девать эту свою артистическую часть?
Наташа, например, она себя чувствовала актрисой. Она вообще мечтает быть как Бузова, как Шурыгиной.
Это она же смотрит это, YouTube, конечно, она смотрит ВКонтакте, это все.
Да, это ее героини. И ей, она даже меня спросила, что вот когда выйдет фильм, может быть, ее тоже куда-то пригласят.
Я говорю,
в качестве кого? Понятно. Вот чтобы снимали, вот как ты, мою жизнь. Только чтобы за это еще деньги платили.
Понятно.
Понимаете, это вот такая вот позиция сегодняшняя. Я говорю, ну, ты можешь поступить в театральное училище. Ну, для этого нужно же там как-то учиться, что-то выучить, вообще, куда-то
Наташа,
поехать,
конечно,
что-то сделать.
Не хочет.
Что-то
она,
сделать
конечно,
надо,
усилий
да.
не хочет. И то, что совершенно вот поражает, когда ты понимаешь, что бабка до сих пор завтраки ей готовит.
18-летняя. Она боится ее потерять. Она потеряла дочь. Теперь она боится потерять Наташу. Вот и все. И она готова делать все, чтобы ее не потерять.
Понятно. А, и таким
покупать
образом,
ей кучу телефонов, сколько ей
таким
нужно.
Таким образом, Наташа воспитывается, в общем-то, как человек, который просто использует бабку. Она приехала в
какой-то мере.
Она поступила.
Не знает другого способа.
Но она при этом она прекрасно понимает, что она не хочет жить в общежитии. Вот
да.
В общежитии она жить не хочет.
Да.
Она приехала, в два яруса стоят кровати. Это значит какие-то ограничения для нее. Да? Она думала, что она от бабки увидит свободу.
Хотела, чтобы ей сняли квартиру.
Да,
и
да,
добивалась
да.
этого до последнего. И когда она поняла, что ничего с этим не получится,
понятно.
То, собственно,
понятно.
Ей пришлось вернуться.
Угу, понятно. И вот что интересно, человек-то она очень неплохой, судя по тому, что девочки вокруг нее к ней тянутся, общаются. Она очень сердечная девчонка, вполне себе сиротские персонажи вокруг нее. То есть в ней удивительное сочетание черт, которые и хороши, и в то же время ты понимаешь, что она уже очень испорчена вот всей своей жизнью. Знаете, такой образ в фильме есть. Это очень красивая кошка с пораненной мордочкой там где-то в кадре пробегает. Вот у меня было такое ощущение, что это прям такая не случайная кошка, это такая прям сама она, душа ее выглядит примерно так, или вот ее такой астральный образ. А что касается Дины, то она как раз вот свои артистические качества как-то выражает.
Мне кажется, что у нее максимально хорошо все с выражением артистических качеств, потому да. что именно туда, ну вот просто в свою жизнь она и выражает. Вот все, угу. как она там проживает, она проживает все осознанно через себя, и мне кажется, это вообще самое большое творчество. И именно этим мне очень нравится Дина.
Стась, почему она так фиксирована на этом ребенке? Вот в фильме это не очень понятно, там была какая-то предыстория, но она просто для нее как будто родной человек.
Началось все с того, что они дальние родственницы.
Так.
Я увидела однажды у Дины фотографию ее с Раминой.
Угу.
И я увидела, что вот человек, которому 38, встречается с собой, которому пока что еще 8. Дина выросла в этих условиях. И сейчас
понятно.
Она как
а
бы
речь идет про татарскую деревню, грубо говоря, да. Под набережными Челнами. То есть фильм называется «Как мы съездили в набережные Челны» с Диной, но вы же едете гораздо дальше.
Ну,
это,
да.
В общем, глубинка такая. И в чем причина вот этой завороженности этой девочкой?
Там, ну, да, вот именно в том, что это как встреча с собой. Угу. Когда ты взрослая Дина, и ты видишь человека, ты видишь себя, и ты можешь прийти к себе туда в детство, и там себя любить.
У вас у обеих есть сцена на кладбище, кстати говоря. Вот идет Дина идет с Раминой на кладбище к родне, и там происходят какие-то диалоги, какие-то попытки тоже понять, что это такое, как это устроено. Наташа плачет на могиле у матери. Это было желание героинь или это была какая-то ваша подсказка? Лен, как
Мое
у вас?
Мое желание, абсолютно. Я без кладбища вообще не могу. Много на эту тему снимала, и да. Для меня это какой-то особенный мир. И если его как-то можно соединить с тем, о чем я снимаю сейчас, я всегда это делаю.
Ну, собственно говоря,
да, но здесь все очень
очевидно,
просто. Ну
да,
как, здесь очевидно.
Там,
ты
да,
ее и мать, она, и да. Она не была у нее с момента похорон. Поэтому, естественно, я как режиссер говорю, давай поедем к маме на кладбище. Нет, я там буду плакать, я боюсь, я не хочу. И я, в общем,
но она же была, в общем, маленькая, когда мать сбила машину.
Она была, ей лет 11 было. Ну, не такая
понятно.
Маленькая, но все равно 11 и 17,
то
наверное.
То есть она, в общем-то, много лет не была там, да?
Да, я не так. Хочу, там будет грустно. И я
ну,
ее
она
как-то...
у нас такая девушка, да, которая всячески отрицает плохие эмоции.
Да,
плохую информацию она хочет убрать из своей жизни.
Да, да, да. Но я ее как-то подготовила к этому, подвела.
Угу.
И вот сейчас, когда мы с ней виделись уже после фильма, я ей показывала фильм, она мне вдруг сама рассказала, ты знаешь, я ходила на кладбище,
понятно.
Была у мамы.
То есть для нее это оказался важный опыт для того, чтобы она смогла...
Ну, не знаю уж, насколько важный, но вот меня это удивило. Я подумала...
А у вас, Стася?
А у нас там просто ходить больше некуда.
Ух ты!
Ну,
то
вот
есть деревня просто
ну, вот
рядом
с кладбищем. Вот если это деревня,
да.
есть кладбище, есть дискотека.
Во, а я только хотела, ну, дискотека-то все-таки есть. На кладбище они у кого? Они у родных?
Ну, они там все дальние
родные. Ну, они все родные.
Родственники,
так.
Да.
И дискотека. Это какой-то клуб деревенский? Что это такое?
Это такое единственное место, где типа Дома культуры. Ну, одноэтажный uh-huh. маленький домик,
uh-huh.
где если что-то в этой деревне происходит, то это происходит там. И ключи находятся у мамы Рамины, потому что она там работает.
Она директор, да, этого
да.
заведения?
Да. И я очень хотела на дискотеку, и мы попросили ее устроить нам дискотеку.
Ага. Uh-huh. Ну, вообще, это же пластический центр, пластическое ядро фильма, когда Дина и Рамина танцуют. Причем они танцуют под галимую русскую попсу. То есть это прям вот такой реальный саундтрек, да, который да. там существует. И публика там какая? Сколько там народу?
Там никого не было, там были только мы. Для нас включили музыку и выпустили свет.
Они посмотрели кино?
Дина посмотрела.
Дина посмотрела. Что сказала?
Ну, она сказала, что ей совсем не грустно. И мне это было очень важно, потому что...
Вообще там
потому
нет.
Потому что там было очень грустно.
Там было в самой этой деревне.
Там все время было грустно. Мне кажется, что тем, что мы отдались этой истории...
Вы ее отчасти
ее
и прожили.
Да. Конечно, она себе там не нравится во многих местах, но что это так не важно по сравнению с тем, что фильм про правду.
Еще один герой обоих фильмов – это алкоголь. Вот женщина и алкоголь, мне кажется, это вторая главная тема после женщины и их родственники. У вас фильм начинается с того, что Дина просто бухает с какими-то парнями, случайными, видимо, какими-то достаточно. Нет, не случайными.
Это с Михаилом Ефремовым.
А, понятно. По голосу было трудно понять вообще, что это. А ощущение такое, что с любыми какими-то парнями.
В принципе, да.
Просто с любыми парнями. А у вас, Лена, фильм начинается с того, что бабка укоряющая говорит, это что это? Количество бутылок, которое, вот, видимо, было употреблено накануне, это какое-то невероятное количество пива там и еще или еще чего-то, что алкоголь делает с вашими девочками. Там же есть еще такая героиня, одна из ее подруг, Оксана, о которой просто скороговоркой Наташа говорит, что она убежала из дома. И похоже, что ее полгода держали в каком-то подвале и сексуально эксплуатировали. И вот теперь она вернулась, значит, эта девочка, и теперь она вышла замуж и ведет очень благопристойную жизнь. И вот они встречаются, там короткая встреча на остановке, и ты мне даешь этот лимонад, как бутылку водки, говорит Наташа. И понятно, что это очень, ну, такое распространенное поведение, подростковое, распространенный досуг.
Так и есть, но как бы она не знает другого развлечения, Наташа, я имею в виду. В этом маленьком поселке, где они живут, это некое развлечение купить алкоголь, если тебе нет 18. Дали, не дали.
И она говорит, мои одноклассники сейчас меня будут радостно посылать, как только мне исполнится 18, за сигаретами и за алкоголем.
Да, да, абсолютно верно.
Я не могла понять, что ей это дает и что ей это замещает. Она, по-моему, настолько нарциссичная и самодостаточная, в смысле, ей интересно самой собой, что вот какое-то количество алкоголя почти лишнее в этой...
Я думаю, что это
просто социальная привычка.
Это привычка. Это привычка, и как бы без нее никуда. Вот я слежу за ее инстаграмом, и она.
О, у нас Инстаграм еще есть, помимо ВКонтакте.
Да, бесконечно постит разный алкоголь, который вот сегодня
попадается.
Да, да, пиво, мартини, там, в зависимости, видимо, от ситуации. И я думаю, что это, ну, не только с Наташей происходит. Я много снимаю.
Понятно,
в провинции.
Что,
Это основное развлечение.
Ее молодой человек был страшно недоволен, что она там напилась на свой день рождения или выпила.
Да.
Они в конце концов помирились или нет?
Нет, они расстались.
Расстались.
Другой молодой человек. Но это не важно.
Понятно.
Это как фон.
Для Дины что такое алкоголь? Это социализация? Или это привычка?
У меня вообще нет никакой привычки про алкоголь. Это скорее моя любимая привычка.
Так,
и мы просто вместе проводили время, вечером пили вино. Мне кажется, в моем кино алкоголь играет положительного героя. Потому что...
Ну, в общем, да. Он такой способ социализации, я бы сказала.
Способ сближения, может быть, самый простой.
Да. У нее есть партнер? Или партнерша? Вот что можно сказать?
Ну вот на тот момент у нее как раз был партнер, в которого она очень влюбилась, и они собирались жить долго и счастливо, но
так.
Как-то они потом расстались.
Недолго это все.
Недолго, да.
А как часто она видит Рамину?
Она старается к ней ездить раз в год. Но это всегда непросто, потому что для того, чтобы встретиться с Раминой, нужно приехать в набережные Челны.
Встретиться с родителями
для
начала, да.
Прилагается.
И пережить критику их, да, и все такое. Она давно ушла из семьи, то есть уехала от родителей?
Лет 16.
А когда она говорит о них, с кем ей сложнее, с матерью или с отцом?
С отцом.
С отцом? При том, что в кино он такой довольно лояльный, или он из-за гостей так себя ведет? Ну, такой, в общем, добрый.
Ну, мне кажется, добрый он там по отношению ко мне скорее, чем к Дине.
Но он при этом гордо говорит, какая у меня прекрасная дочь выросла.
Я думаю, это просто вежливость. Потому что там между строк гораздо все по-другому.
Понятно. Девушки, я понимаю, что вы не диагносты и не социологи, но что происходит с женским миром? Что с ним происходит вот в провинции, в глубинке? Как вы вообще нашли, Лена, героиню свою? Это же какая-то прямо, ну, очень далекая деревня. Если Дина все-таки живет в Москве, и можно ее встретить, она просто человек из провинции, и понятный там вот ход знакомства, то здесь вообще не очень ясно, как вы нашли эту девочку.
Мне попала тетрадка ее в руки благодаря, ну, моему другу. Он говорит, посмотри, может, тебе это будет интересно. И когда я прочитала эту тетрадку, я поняла, что можно сделать такую историю. Вот. Единственное, что я себе представляла совершенно другую девочку, вот, судя
а
с того, что... Ну, знаете, она, тетрадка была написана таким языком какого-то 7-летнего, 8-летнего ребенка.
Прям совсем наивная, да?
Да, она писала о себе... Родилась Наташа в 2000 году, 5 января. Жила сначала с отцом, потом крестная меня забрала, потому что отец меня бил. Я стала жить с бабушкой, мы живем с бабушкой, а еще у меня есть больная сестра. И вот как-то вот таком стиле это было написано, и было очень трогательно, очень трагично. Я представила очень такую тонкую девочку, стремящуюся к свету. В принципе, она стремится к свету.
Она стремится,
да,
к свету.
Единственное, что я не предполагала такое количество какой-то страшной реальности, которая ее окружает там.
И которая ее искажает и деформирует.
Безусловно. Это реальность нас деформировала. Потому что когда мы приехали в этот поселок с этими трубами, которые везде с вывороченной...
Перекрывают. Ну, там просто дико некрасиво.
Да, с вывороченной стекловатой, с огромными толстыми деревьями, на которых живут просто стаи грачей, ворон, которые орут с утра, кошки, которых какое-то несметное количество. И все это вот создает этот фон какой-то очень такой депрессивный.
И хаотический. Вот. Там нет порядка. В этом уже в этом
да, но на самом деле это закрытая воинская часть, и там хранятся какие-то старые снаряды, которые может,
вот
могут
как
рвануть
вот как вот
в какой-то момент.
Вот
кто
как
рванет
вот
снаряды
как
или Наташа. А что касается отца, ну это обычная, типичная история. Ну вот женились, потом развелись. Ну какой-то он тиран, садист и скотина. Ну как, бил своих дочерей, мучил мать.
При этом дважды она повторяет, что она его любит. И в момент, когда родители разводятся, она говорит, я пошла к отцу, потому что
мне
было
стало его жалко.
Да, стало его жалко.
Да, да. Ну а как девочка может не любить отца или мать? Ну, конечно, какой бы он ни был.
И да, конечно, вот эта большая обида и надежда ее, когда она приезжает,
да,
рассчитывая с ним встретиться,
да,
она там видна.
Она, ведь вы заметили, она дрожит, она очень хочет его увидеть, и при этом она говорит, где эти твари? То есть это настолько замешано, перемешано все. Вот,
ну, ее... там еще и очень откровенно показан такой грязный язык этого мира.
Безусловно.
То есть люди очень агрессивно себя выражают. Дело даже не в мате, дело в интонациях, с которыми они говорят. Там очень много агрессии по отношению друг к другу, по отношению к миру. И при том, что понятно, что и бабку, и Наташу связывают как раз отношения любви, вполне себе это видно, там столько злости в том, как они разговаривают друг с другом. Вот, кстати, у ваших этого нету, Стась. Вот у Дины и матери Рамины, у них, по-моему, вполне какие-то такие человечные отношения. И даже если вы говорите, что отношения с родителями сложны, по крайней мере, внешне, они очень старались, видимо, ради камеры, выглядеть прилично. А ваши даже и не старались.
Потому что у Стаси... приехала на несколько дней там, да, всего немножко, а мне
да.
пришлось провести там полгода. Это просто понятно. Привычность
понятно.
Камеры.
Это
я думаю, что если
камера,
Стася,
так называемая, да,
да? прожила бы там долго, там столько бы вылезла.
Да.
Просто это даже видно вот в тех эпизодах, которые есть. Вот эта неоднозначность ситуации с родителями, именно и с отцом, и с матерью, что там такой клубок взаимоотношений сложных.
Слушай, вот. Ну почему? Вот, ну, можно мы хоть какой-то вариант ответа дадим? Почему? Почему родители не любят своих детей? Я не знаю, есть какой-то вариант?
Усталость от реальности во многом. От того, что
так,
окружает,
понятно.
О том, как устроена жизнь. Вот,
понятно.
Та жизнь, в которой они живут.
Понятно.
Ну, в моем случае, например, конечно, они любят Дину. Просто у них есть какие-то ожидания.
Угу.
И им нужно, чтобы она работала на работе. Там,
понятно.
Это. А вышла замуж, родила детей. Этого нет. И они переживают, на самом деле, очень. И они любят, и поэтому переживают. Но выражается это вот в недовольстве.
Но там нет понимания, что это утрата дочери. По итогу такое, вот такой стиль поведения, он, и, видимо, и привел к тому, что она не живет с ними, и что главным человеком для нее является эта восьмилетняя девочка.
Ну да, мне кажется, это еще про то, что как-то не родственные связи определяют наши отношения, кого мы выбираем. А просто вот,
тут
ты встречаешься
поддержу.
С человеком,
да.
и он твоя семья, и никуда... Это так.
У вас у обеих ощущение такое, что камера просто живет вместе с человеком. Это сделано как? Вот вы прямо... Вот прямо вот здесь ее носили, камеру свою, да?
Моя камера действительно со мной живет. Я везде ее таскаю. Мы с ней как одно.
Я не снимаю никогда сама.
То есть у вас оператор?
Конечно. У меня даже 3 оператора было. Вот. Но это, опять же, вопрос привыкания. Привыкания к камере, привыкания ко мне. Понятно. То есть мы просто становимся семьей на какое-то время и живем с ними. Дружим с ними, любим их. Потому что если ты героя не любишь, ну, это очень сложно.
Вы сказали, что можете позволить вашим героям почти все.
Да. Иначе не будет ничего.
То есть вы можете даже позволить, что к вам будут дурно относиться и, ну, не знаю, ругаться с вами?
Дурно ко мне не будут относиться, потому что я всегда столько выливаю любви и интереса к своим героям, что им нравится быть интересными кому-то.
Понятно.
И поэтому, ну, вот прям ругани какой-то не будет, но я могу позволять им какие-то вещи, чтобы им было приятно, что ли. Но это профессиональные вещи, когда ты хочешь, чтобы герою было комфортно, чтобы он расслабился, чтобы он чувствовал
тогда
себя.
Тогда он будет естественно. Кстати, у вас были конфликтные ситуации на площадке?
Папа Рамины не хотел играть в нашу игру, но мы в нее усиленно продолжали играть, поэтому он просто вышел.
Понятно.
То есть это мог бы быть конфликт, он, наверное, почувствовал, что мы сейчас какая-то сила. И поэтому он просто вышел.
Что еще важного вам кажется вот, в вашей работе, в профессии, в отношениях?
Мне кажется, важное, вот, что я, например, не знаю, про что я хочу снять фильм. Просто я люблю Дину и любуюсь ей. И хочу посмотреть, поехать туда, посмотреть на эту жизнь. И я еду смотреть, и не знаю, что там. Я даже, когда сижу потом в зале, я тогда понимаю, о, я не видела этого, когда снимала. Кино, оно как-то строит, документальное, оно строится, оно само решает, про что оно снимается. Не режиссер, ну, в хорошем кино, мне кажется, так. Не режиссер что-то говорит, а он просто смотрит, а кино само снимать.
Я тоже никогда не знаю, о чем это будет фильм, так предполагаю. Вот. Но продумываю, чем это может закончиться, в общем-то. Дорога, по которой идет Наташа, встречные машины, и куда она идет, куда она придет, совершенно неизвестно. Там сразу стало ясно, что ответа на вопрос, что делать, не будет. Потому что, мне кажется, вообще документальное кино должно не ответы давать, а вопросы задавать. Но это мое мнение.
Золотой бюст Путина появляется на несколько секунд в фильме «Бессмертный». Ну, понятно, что он не золотой, а позолоченный. И сделан он вот этими самыми юноармейцами, которые герои фильма. И весь остальной мир темный. Это темный мир русской провинции, русской бедности. И, собственно, фильмы, о которых мы сегодня говорили, они вот об этой вертикали власти, которая отделяет золотой мир памятников вождей от реального мира людей. И, собственно говоря, в гендерном смысле все устроено, в общем, довольно печально. Есть мир вертикали власти, есть мир женщин и детей, которые подчинены этому порядку вещей. И Артдукфест, как всегда, не предлагает рецептов. Он задает вопросы, и он занимается диагностикой.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Золотой Путин», «Черные поселки», «Женщины и дети». Мы были на фестивале «Артдукфест» в кинотеатре «Каро Октябрь» в Москве. В первой части программы были режиссеры Ксения Хапкина, фильм «Бессмертные», и Максим Швед, фильм «Чистое искусство. Белоруссия». Во второй части программы режиссеры Елена Ласкари, фильм «Где Матрена», и Стася Грановская, «Как мы с Диной ездили в набережные Челны». Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России? 5-7 зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».